Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы – ситуация в Киргизии. Временное правительство намерено добиваться возвращения Курманбека Бакиева в страну. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят в Харькове вопросы поставок российского газа на Украину. Глава МЧС России Сергей Шойгу выступит сегодня в Государственной Думе с отчетом о работе министерства. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Начнем программу с прямого включения из Киргизии. Как сообщает наш корреспондент, на юге страны вновь раздаются выстрелы. Свергнутый президент Курманбек Бакиев сейчас находится на территории Белоруссии. Временное правительство Киргизии объявило о том, что будет добиваться экстрадиции Бакиева. С последней информацией о событиях в стране наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова. Надежда, вам слово.
На юге в Джалалабадской области вновь неспокойно. Сегодня 6 тысяч сторонников временного правительства и около 2 тысяч сторонников Бакиева начали в Джалалабаде проводить параллельно два митинга. Одни критиковали власть, другие – бывшего президента. Противостояние переросло в перепалку и даже перестрелку сторон. После первых выстрелов митинг перерос в массовые беспорядки. В руках части агрессивной толпы молодых людей оказались палки и обрезки арматуры. Люди стали нападать друг на друга, однако сказалось численное превосходство сторонников новой власти, которые вытеснили своих противников с площади, и кресло областного губернатора наконец занял ставленник временного правительства Бектур Асанов, а назначенный сторонниками Бакиева Файзулло Рахманов, губернатор самопровозглашенный, он арестован новыми властями. Сейчас люди уже расходятся. Но в Бишкеке самом тоже сегодня с утра было не очень спокойно. В селе Маевка опять собрались с утра самозахватчики в количестве более 100 человек. Однако добровольные дружины из числа местных жителей не намерены допускать повторных погромов, заявляют народные дружинники. Тем более, что поздно вечером декретом новой власти разрешено стрелять по любителям чужой собственности на поражение.
Надежда, а уже были случаи, исполняется этот указ?
Пока указ не исполняется, потому что самозахватчики, они тоже в курсе этого декрета, который был оглашен по всем телеканалам и радиоканалам поздно вечером. Но тем не менее, в жилмассиве Каражигач, это в пригороде Бишкека, самозахватчики уже начали подвозить стройматериалы для строительства своих домов и заявляют, что отступать от своих замыслов не намерены. Так что, может быть, опять что-то будет сегодня, вот какое-то противостояние.
Надежда, ну и что говорят в республике, насколько реально вернуть Курманбека Бакиева в страну?
Вы знаете, как заявил член временного правительства Азимбек Бекназаров, Минск является членом СНГ и подписал Минское соглашение по экстрадиции преступников. А в глазах народной власти Курманбек Бакиев – это уже не президент, а государственный преступник. И они намерены обращаться в Интерпол, чтобы вернуть его на родину и судить здесь.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Бишкека была корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Надежда Толкунова. Сегодня президент России Дмитрий Медведев прибывает с рабочим визитом на Украину, в Харьков, где запланированы переговоры с украинским президентом Виктором Януковичем. Две главные темы – условия пребывания в Крыму Черноморского флота и цена на российский газ для Украины. В пресс-службе Кремля заявляют, что президенты проведут встречу и с руководителями приграничных регионов, которая будет посвящена перспективам сотрудничества. Из Харькова передает корреспондент «Радио Свобода» Назар Ковальчук.
Невиданными темпами кладут асфальт, красят заборы, здания, бордюры и чистят от зимней грязи тротуары. В Харьков едут президенты. В последний раз руководители России и Украины сюда приезжали в 2001 году. Владимир Путин и Леонид Кучма, тогда еще президенты государств, говорили об авиастроительстве и межрегиональном сотрудничестве. Спустя почти десяток лет после потрясений в межгосударственных отношениях в Харькове вновь будут поднимать темы укрепления торгов, торговых, экономических, культурных связей, рассказывает председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин.
Здесь со стороны Украины, со стороны Российской Федерации будут присутствовать 6 губернаторов из тех областей, которые граничат с областями Российской Федерации и, соответственно, Украины. В первую очередь необходимо выработать ряд документов, которые позволят максимально упростить пересечение границы тем людям, которые так исторически сложилось, проживают здесь, но имеют много родственников по ту сторону кордона, и отработать вопросы, связанные с максимальным удобством перемещения Украино-российской границы при проведении чемпионата Европы.
Развитие кооперации между российскими и украинскими авиаконструкторскими бюро, заводами – это один из главных вопросов рабочей встречи Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Особенность Харьковского региона – это промышленные предприятия, которые взаимосвязаны в производственной цепочке с российскими заводами. Например, Харьковский завод ФЭД изготавливает агрегаты почти для всех российских самолетов и вертолетов. В целом, в производстве украинских и российских авиамашин задействовано до 200 предприятий. Эксперты подчеркивают, кооперация украинских и российских авиапромышленных предприятий – это новые успехи на внешнем рынке. По мнению депутата Российской Государственной Думы Константина Затулина, в Харькове будет идти речь и о ядерных технологиях. В частности, о высокообогащенном уране. Как помним, украинский президент Виктор Янукович американскому Бараку Обаме пообещал вывести из Украины это опасное сырье. Украинские оппозиционные политические силы против передачи Америке либо России этого сырья. Лидер областного отделения политического объединения «Свобода» Игорь Швайко решил не выводить на пикет своих единомышленников, но послание Дмитрию Медведеву и Виктору Януковичу через СМИ сделал.
Передача России высокообогащенного урана.
Передача России высокообогащенного урана свидетельствует о сдаче без боя, без оружия армии военного технического потенциала Украины. Местный политолог Владимир Никитин считает, что все-таки вопросом номер один во время харьковской встречи Дмитрия Медведева и Виктора Януковича будет цена на газ.
Я думаю, что газовый, еще раз газовый.
Ведь украинский бюджет так и не приняли. В кабинете министров ждут, насколько подешевеет российское топливо для Украины.
По крайней мере, можем какую-то посыл услышать, какой-то тезис услышать, как определяется цена. По крайней мере, если даже лидеры скажут, что цена будет ниже, то это уже хорошо, да?
Назар Ковальчук для Радио Свобода, Харьков.
К этой теме мы вернемся после краткой сводки новостей и небольшого объявления в обзоре центральных российских газет. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня в Харькове поставки газа и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. Чеченский предприниматель Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушений на него и двух его братьев. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев. 2 человека скончались. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва сегодня ранен военнослужащий. В аэропортах Европы сохраняется сложная обстановка, несмотря на открытие воздушного пространства нескольких стран. Следующий выпуск новостей в программе «Свобода в полдень» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Знаменитый журнал «Современные записки» переиздается с комментариями. 1945 год. В фотографиях чехословацких фотографов. Лже-Хармс в Гослитмузее. Выставка Владимира Пятницкого. Философское наследие Владимира Ильина. Презентация нового издания. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, 2 главные темы переговоров в Харькове российского и украинского президентов. Цена на российский газ для Украины и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. Российская пресса обращает внимание, что перед визитом Медведева в Харьков в Москву поздно вечером прилетел украинский премьер-министр Николай Азаров. Подробности и комментарии в обзоре Надежды Перцевой.
Торг по газу продолжался вплоть до вчерашнего вечера, уточняет газета «Ведомости». Сначала было совещание у вице-премьера Игоря Сечина, потом к премьер-министру Владимиру Путину приехал украинский коллега Николай Азаров. Чем завершились их переговоры на момент подписания номера в печать, известно не было, пишет газета «Ведомости». Газета напоминает, что еще в конце 2006 года премьер-министр Украины Янукович готов был расплатиться с Москвой за сохранение льготных цен на газ допуском российских госкомпаний к приватизации украинского авиапрома и энергетики, но из-за отсутствия Януковича до сделок так и не дошло, уточняет газета «Ведомости». Перед вылетом в Москву господин Азаров был крайне эмоционален в оценке ситуации. Это уже пишет газета «Время новостей». «Сейчас мы ведем чрезвычайно сложные переговоры с Россией, потому что подписанные на 10 лет контракты кабальные для Украины. Все зависит исключительно от доброй воли России. Если Москва согласится на предложение, Киев сумеет присмотреть этот контракт», сообщил украинский премьер. «А как не захотят, то путь только один – Стокгольмский суд. Что мы там получим? Ничего», – подытожил украинский премьер. В конце прошлой недели Владимир Путин дал поручение подготовить проект решения о снижении цены на газ для Украины, продолжает газета «Время новостей». Однако детальные переговоры в «Газпроме» показали, что украинская делегация требует большего. Ей нужны принципиальные изменения в механизм ценообразования, чтобы гарантировать более низкие газовые цены на долгосрочную перспективу, заключает газета «Время новостей». Прояснить ситуацию вокруг газового конфликта я попросила эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова.
Прежде всего, следует отметить, что газ традиционно был одной из основных тем для господина Януковича. В свое время именно он активно критиковал договоренности Москвы и Киева в бытность премьером господина Тимошенко после энергетического конфликта. И особенно настаивал на том, что крайне невыгодна цена для украинской экономики. Позицию главы партии «Регион» понять несложно. Дело в том, что он представляет прежде всего крупный бизнес, металлургический, господина Ахметова. И понятно, что для достаточно энергоемкого, особенно металлургического бизнеса, крайне важны цены на энергоносители, в большей степени на российский газ. Поэтому, конечно же, те параметры, которые были достигнуты, крайне не устраивали Януковича. Поэтому сразу, как только он пришел к власти, первым направлением деятельности стал как раз пересмотр энергетических договоренностей. Последней такой компромиссной ценой речь шла там о 230-240 долларов за 1000 кубометров. Мне представляется, что соглашение будет заключено, сумма будет названной, и, соответственно, все остальные договоренности по авиастроительному концерну, по, соответственно, увеличению доли «Газпрома» и предоставлению ему контрактов стратегическими платежеспособными предприятиями будут включены в течение нескольких месяцев. Учитывая, что Россия и Украина были наиболее серьезно связаны еще с бытностью Советского Союза, то есть из тех промышленных цепочек, которые порвались, самые активные были именно с Украиной. Речь идет о зерновом союзе, естественно. Зерновой ОПЕК. Речь идет о военно-промышленных активах. Речь идет о, опять же, упоминаем, транспортном машиностроении. Речь идет о нефтепереработке. То есть речь идет об НПЗ прежде всего. Речь идет о ПХГ, подземных хранилищах газа. По некоторым данным, «Газпром» может получить их в долгосрочную аренду. А это станет, на самом деле, одним из очень серьезных козырей газовой монополии при переговорах с Киевом, потому что подземные хранилища газа расположены на западе Украины. Если в них закачать газ, то проблему транзита можно решить в корне. Речь идет о общегуманитарных политических вопросах, естественно, о региональном статусе российского языка, что о Черноморском флоте. Речь идет о космосе, несомненно. Речь идет о НАТО. В украинской экономике, честно говоря, нет выбора, потому что сейчас она находится в очень сложной ситуации. Бюджетный дефицит накладывается на проблемы с национальной валютой. И над всем этим давляют еще проблемы на рынке сырья. Без серьезных внешних инвестиций, которые могут обеспечить в том числе и Российской Федерации, без этих инвестиций, честно говоря, украинской экономике будет крайне сложно выбраться из очень серьезной, очень проблемной ситуации в отраслях.
Это был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Сегодняшние переговоры Дмитрия Медведева и Виктора Януковича продолжатся на уровне отраслевых министерств и ведомств, пишет независимая газета. Причем основные документы об отдельных направлениях сотрудничества будут подписаны не только на двухстороннем уровне, но и с участием Казахстана. Комментируя перспективу сближения государств Содружества, украинские эксперты отмечают, что Украина вряд ли попытается выйти из ВТО, чтобы вступить в экономический союз в рамках СНГ. Скорее речь идет о поиске Киевом эффективных механизмов влияния на западных партнеров, приходит к выводу независимая газета. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Можно ли считать чиновников или сотрудников ФСБ социальной группой, которой критично настроенные граждане умышленно разжигают нетерпимость и даже ненависть в обществе? Юристы и правозащитники сомневаются в этом. Их тревожит тот факт, что растет число уголовных дел, возбуждаемых по 282 статье Уголовного кодекса России. Именно по этой статье был осужден журналист из Татарстана Ирак Муртазин, неоднократно выступавший с критикой республиканских властей. О деле Муртазина и других подобных шла речь на круглом столе, организованном накануне Комитетом за гражданские права. Среди слушателей был и наш корреспондент Виталий Камышев.
Когда в 2003 году в Уголовный кодекс вносилась норма, устанавливающая ответственность за возбуждение ненависти или вражды в отношении отдельной социальной группы, особых дискуссий не было. Предполагалось, что норма эта призвана защищать преследуемые социальные меньшинства. Однако за прошедшие годы дела по 282 статье ни разу не возбуждались в интересах безработных или, к примеру, кондукторов трамваев. А вот журналист, критиковавший власть, получил реальный срок. Норма закона превращается в своего рода универсальный инструмент власти, говорит эксперт Комитета за гражданские права и доверенное лицо Ирека Муртазина Рэм Латыпов.
На сегодняшний момент мы имеем несколько вступивших в законную силу приговоров по данной норме. Это вот самое знаменитое дело Ирека Муртазина, который фактически был осужден за возбуждение вражды и ненависти социальной группы представителей власти Республики Татарстан путем выпуска и распространения книги Винтимер Шамиев «Последний президент Татарстана». Менее известные дела – это дело Савы Терентьева, дело Стамахина, еще менее известно Виталия Танакова, который был осужден фактически аналогично, как Муртазин, за возбуждение ненависти и вражды социальной группы власти республики Мариэл. В законе нету правового определения такой вещи, как социальная группа. То есть создана правовая неопределенность, это может породить собой возбуждение совершенно абсурдных уголовных дел. Недовольство граждан коммунальными услугами можно квалифицировать смело как действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды по признаку принадлежности социальной группы работники сферы ЖКХ. То есть фактически любой протест, любую критику можно подвести под возбуждение ненависти или вражды по отношению к социальной группе, а эту социальную группу можно трактовать как угодно.
В деле Муртазина поражает многое, говорит его адвокат Юрий Зак.
Например, по делу Ирека Муртазина была проведена совершенно замечательно комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которой критика была признана разжиганием социальной ненависти. Вот в этой книге, вы можете с ней все ознакомиться в интернете, она лежит в свободном доступе, кроме критики это ничего нет. Там, да, жесткая критика, критикуются все ветви власти Республики Татарстан достаточно жестко, с приведением фактов, примеров и так далее. В таком случае, если бы, не дай бог, в наше время жил Вольтер или Радищев, и они имели бы несчастье проживать на территории Российской Федерации, то, я думаю, их судьба была бы печальна.
Между тем, Муртазин, отбывающий срок в одной из колоний поселений Татарстана, сдаваться не собирается. Его адвокаты готовят сейчас альтернативную психолого-лингвистическую экспертизу книги о Винтимере Шаймиеве и запрос в Конституционный суд по поводу соответствия основному закону нормы о возбуждении ненависти к социальной группе. На круглом столе Комитета за гражданские права, тема которого была обозначена так: «Социальная рознь в статье 282 Уголовного кодекса. Защита прав меньшинств или инструмент репрессий». Выступили журналистка Надежда Низовкина и юрист Татьяна Стыцюра. В Бурятии против них возбуждено дело по той самой статье. Активистки оппозиционного движения «Солидарность» изготовили листовки, в которых, в частности, напоминали, что 23 февраля – это еще и дата сталинской депортации чеченского народа. Их обвинили в разжигании ненависти к российской армии и сотрудникам ФСБ. Девушкам грозит до 5 лет лишения свободы. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Примерно через полчаса возобновят работу аэропорты нескольких европейских стран. Сообщается, что временно на несколько часов начнут работы аэропорты в Финляндии, Дании и Норвегии. Кстати, Норвегия была первой страной, которая полностью закрыла свое воздушное пространство. О ситуации в Европе с авиаперевозками подробнее расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, за ситуацией следить довольно сложно, потому что она меняется буквально каждый час. Вы только что упомянули о странах Северной Европы, которые, в конце концов, открыли свое воздушное пространство. Хотя, насколько они его открыли, будет ли полностью возобновлено движение, пока не совсем понятно. Но, так или иначе, представитель исландского правительства буквально чуть больше часа назад сделал заявление о том, что вот тот вулкан в Исландии, из-за которого разгорелась вся вот эта история, он с уикенда утратил свою активность приблизительно на 80%, что говорит о том, что, возможно, вот это извержение подходит к концу, или вулкан после пепла стал выбрасывать лаву, об этом пишут очень многие информационные агентства, и, видимо, можно ожидать, что не будет уже нового пепла выбрасываться в атмосферу, а тот, который сейчас уже находится, постепенно все-таки будет рассеиваться, и это приведет к тому, что полеты над Европой, да, в общем-то, не только над Европой, но и, в общем-то, во всем мире, возобновятся в полном объеме. Информационные агентства, особенно вот и телевизионные каналы, они показывают картинку, которая демонстрирует, что облако пепла распространяется не только над Европой, оно курсирует и на Запад, и какие немного захватило даже Соединенные Штаты, Канаду и часть Гренландии. Но так или иначе ситуация нормализуется. В Великобритании практически полностью открыто небо для полетов, однако власти королевства заявляют, что авиакомпании должны самостоятельно проводить тестовые полеты и определять опасность концентрации вулканического пепла для самолетов. И таким образом, в общем, не менее сейчас, к данному часу, не менее, наверное, половины всех авиарейсов, которые были запланированы на сегодняшний день, я подчеркну это, выполняются в полном практически объеме, но несмотря на то, что то есть даже если полностью возобновиться в соответствии с расписанием все перевозки, еще очень долго будут ощущаться последствия вот всего этого происшествия с вулканом, потому что очень много потребуется времени для того, чтобы отправить в места назначения всех пассажиров, застрявших в разных странах. Сейчас десятки, если не сотни тысяч пассажиров путешествуют в поездах, путешествуют в автобусах. Вот мне буквально час назад тоже пришлось одного из своих знакомых перевозить с одного вокзала на другой. Он должен был лететь еще 17 числа из Женевы в Москву, но сейчас приехал автобусом в Прагу, пересаживается на другой автобус, который отвезет его в Москву. И таких историй огромное количество, Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский. Но я добавлю, что сейчас поступает сообщение на ленты информагентства о том, что Росгидромет сообщает об уменьшении размеров облака с вулканическим пеплом над территорией России.
Владлен Измолик и первый секретарь ЦК Российской коммунистической партии Виктор Тюлькин. В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На юге Киргизии, в Джалал-Абаде, два крупных митинга переросли в массовые беспорядки, передает корреспондент Радио Свобода. Выборы президента Польши состоятся 20 июня. Об этом сообщил сегодня утром представитель спикера польского Сейма, исполняющего обязанности президента страны Бронислава Комаровского. Дата выборов была назначена в соответствии с законодательством и после консультации с ведущими польскими политиками. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня в Харькове поставки газа и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. Чеченский предприниматель Исай Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушений на него и его братьев Руслана и Сулима Ямадаевых. Письмо с обвинениями опубликовано сегодня в газете «Московский комсомолец». Президент Чечни и российские следственные органы комментариев пока не дают. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев. 2 человека скончались. Госдума России приняла в окончательном чтении президентский законопроект о компенсациях за затягивание судебных процессов и исполнение решений судов. Устанавливаются гарантии обеспечения права на разумные сроки судопроизводства. В Улус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва сегодня ранен военнослужащий. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, взрыв произошел в лесу недалеко от населенного пункта Салажи. В Карабудахкентском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Там ведутся поиски участников группы Магомеда Али Вагабова, подозреваемых в терроризме и диверсионной деятельности. В аэропортах Европы сохраняется сложная обстановка, несмотря на открытие воздушного пространства ряда стран. В Великобритании, Норвегии, Ирландии, Германии, Швеции, Польше полностью или частично снят запрет на полеты, наложенный из-за вулканического пепла, попавшего в атмосферу в результате извержения вулкана в Исландии.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В Государственной Думе России сейчас начинается выступление главы Министерства по чрезвычайным ситуациям России Сергея Шойгу с отчетом о работе его ведомства. В Думе находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Началось ли выступление? Известно, о чем будет говорить Сергей Шойгу и какие вопросы намерены задавать ему депутаты?
Да, выступление началось буквально 2 минуты назад. Депутаты сегодня действительно выслушают министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. Глава ведомства уже начал свое выступление. Конкретные темы пока не обсуждались. О чем расскажет министр, станет понятно в ближайший час-полтора. В кулуарах Думы перед журналистами о правительственном часе говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Лучше предотвращать чрезвычайную ситуацию, а не ликвидировать ее. Неужели мы радость испытаем, если прорвало трассу, а ее после этого отремонтировали? Лучше положите трубы, которые не ржавеют. Горят леса, что толку от того, что их тушат? Лучше же сохранить лес, сделать из него пиломатериалы и дорого их продать. Жириновский спрогнозировал, что у МЧС всегда будет много работы, но надо сделать так, чтобы ее уменьшить. Журналисты полагают, что вопросов у парламентариев к министру будет предостаточно. Тут и работа на Саяно-Шушенской ГЭС, трагедия в Перми в клубе «Хромая лошадь» и многое-многое другое. Надо сказать, что вот буквально вот первая фраза, о которой говорил мистер Шойгу, вот сейчас на правительственном часе, это то, что будет обсуждаться пожарная безопасность в стране, а также вопрос предотвращения чрезвычайных ситуаций в России. Михаил.
Спасибо, Максим. В прямом эфире из Государственной Думы Российской Федерации был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Ну а накануне перед депутатами выступал премьер-министр страны Владимир Путин. Он отметил, что правительству удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы в год кризиса. По словам российского премьера, антикризисная программа в минувшем году обошлась государству более чем в 3 триллиона рублей. Заявил, что одним из основных направлений деятельности правительства остается реформа системы здравоохранения. Эксперты отмечают, что выступление Владимира Путина напоминало не столько отчет, сколько послание премьера правительству, где преобладали задачи на будущее. В нашем утреннем эфире мы спрашивали слушателей, считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром. Дискуссию вы можете продолжить и сейчас на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Обнинска. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Собачкин.
Да, считаю. Не только премьер-министром, но и президентом он был тоже неплохим. Я считаю, что человек на своем месте. Когда он пришел к власти, порядку больше стало. Более-менее наладилась и промышленность, и социальные проблемы тоже наладились. Более-менее все у нас стабилизируется.
Скорее да, чем нет. Он достаточно твердо проводит политику укрепления страны.
По крайней мере, много хорошего он сделал. Есть, конечно, и отрицательные стороны.
Не очень, можно сказать. Зарплаты небольшие. Молодежи плохо. Если раньше мы получали когда-то жилье, то сейчас молодежи его просто-напросто невозможно получить.
Многое делает, старается. Конечно, есть недостатки какие-то в работе, но это у всех случается.
Ну да, зарекомендовал всех.
Премьер, он очень хороший, ответственный человек. Мне кажется, искренне пытается что-то сделать.
Нормальный. Как-то хоть что-то делает. Я пенсию получаю вовремя, повышает зарплату у нас на предприятии. Кризис, я считаю, это так, для прикрытия отмывания денег. Он нас не коснулся. Ну, по крайней мере, живем ничего. Другие хуже живут.
Плохого ничего не сделал. Я считаю, что он хороший человек.
Ну, он что-то пытается для нашей страны сделать. Как минимум, долги не влазит. Были такие премьер-министры, которые занимали, а потом другие за него отдавали.
Нет, зарплата удорожает, и вообще жизнь становится тяжелее.
Был хороший президент, стал хорошим премьером. Я думаю, что будет хорошим президентом скоро.
Я не интересуюсь этим вопросом.
Считаю достаточно хорошим. Ну, есть, в общем-то, ряд оснований, которая позволяет мне так считать.
Мне как президент нравился и как министр нравится. Энергии много.
Бывали и похуже, честно говоря, премьер-министры. А Путин, ну так, более-менее, что-то выполняет, что-то нет. Но хоть что-то выполняет.
Он много сделал для страны.
Считаю неплохим. Лучше, чем предыдущие премьер-министры. И вникает во все проблемы больше, чем остальные. Чаще ездит по стране.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром. Министром Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ровно год назад, 21 апреля 2009 года, Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Считается, что большую роль в этом сыграла поддержка общественности. В заключении Светлана Бахмина провела 3 года, из 6,5 которым была приговорена по обвинению в финансовых преступлениях. Во время пребывания в заключении у нее родился 3-й ребенок, а когда решение об условно-досрочном освобождение было принято, Бахмина выразила надежду, что ее случай поможет выйти из тюрьмы и другим осужденным женщинам с детьми. А в начале апреля этого года она выступила в «Новой газете» с призывом амнистировать женщин, отбывающих наказания за нетяжкие преступления. Мотивы этого поступка Светлана Бахмина объяснила в интервью нашему корреспонденту Елене Поляковской.
Я все-таки считаю, что и женщины, совершившие более тяжкие преступления, но я не беру убийство и какие-то другие преступления против личности, но, тем не менее, большинство, например, экономических статей, они относятся к тяжким, если мы говорим о 3-4 частях этих статей. Я считаю, что такие женщины тоже должны иметь право на наше милосердие, на милосердие общества, и как-то побыстрее попасть домой, побыстрее увидеть свои семьи, обнять своих детей. Эта тема мне очень сильно близка, и я просто не могу иначе ничего сделать для этих женщин, но вот пытаюсь таким образом привлечь внимание к этой проблеме.
Вы видели жизнь в заключении. Что вам дало это знание и понимание?
К сожалению, это, конечно, то знание, без которого можно было бы обойтись, но жизнь сложилась так, как она сложилась. Конечно, в общем, наверное, любой опыт, он делает нас мудрее, наверное, в чем-то я буду более рассудительной, более осторожной. И, конечно, ту или иную жизненную ситуацию я сейчас уже оцениваю в позиции своего негативного опыта. И, видимо, это будет до конца моих дней, с этим уж ничего не поделаешь. Но я стараюсь все равно смотреть на жизнь позитивно. Меня, конечно, поразили те люди, которых я там увидела, с одной стороны, потому что я, в общем, поняла, что я жила на несколько другой планете, и, в общем, большинство из них я, конечно, не то что не видела, даже не подозревала об их существовании, в общем, а это люди, которые живут среди нас, и которых, в общем-то, не так уж и мало, но это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, то, что я увидела, это, конечно, далеко было от тех образов, которые тиражируются в кино, которые можно увидеть из литературы. Действительность, она, конечно, совсем другая.
Как-то изменила ваша ситуация вот эти 4 года? Как-то изменили ваших близких, мужа, детей, маму, друзей?
Думаю, что, конечно, да, потому что это значительный срок даже относительно человеческой жизни. Другой вопрос, что они стараются не показывать этого и, в общем-то, никак не дают это понять, и когда я там задавала, как только вышла, да, в общем, пыталась задавать такие дурацкие вопросы немножко, ну, вот там, как вы меня можете оценить, такая же я изменилась, да, конечно, они говорили, нет, что ты, все то же самое. Вот, то же самое, я думаю, что и относительно них, конечно, изменения есть. Они, к сожалению, вместе со мной прошли все эти испытания и стали, наверное, с одной стороны, более чувствительными, да, к каким-то вот таким страшным ситуациям, а с другой стороны, привыкли к каким-то вот этим вот ужасам, к сожалению, опять-таки, потому что слишком много их видели.
За этот год что изменилось в вашей жизни?
Таких каких-то больших изменений я, наверное, не могу отметить. В принципе, я достаточно быстро, как мне кажется, вернулась обратно, да, в эту нормальную человеческую жизнь. И здесь, конечно, все это благодаря моим родным, близким, моей дочке, которая просто не дала мне там ни на секунду задуматься ни о какой депрессии. Поэтому я какие-то вещи начинаю делать заново, да, то есть вспоминаю, то есть как бы такие иногда странные ощущения, да, что ты когда-то это делал, ты не помнишь, как это делать, и делаешь как будто это заново, такое некоторое ощущение дежавю, да, но в общем-то это все то же самое. Поэтому я просто немножко по-другому стала, наверное, смотреть на жизнь, на людей вокруг меня. И еще раз хочу сказать, что, в общем, стараюсь, чтобы вокруг меня был как можно более хорошего, там, хороших людей. Но, с другой стороны, может быть, более остро ощущаю какие-то ситуации, связанные с несправедливостью, с тем, что там страдают люди, особенно если это речь идет о детях. В общем, вот это стало более чувствительно для меня сейчас. Стараюсь, конечно, то, что я могу сделать, да, для людей, попавших в сложные жизненные ситуации, сделать, ну, хотя бы обратить внимание на эти проблемы, раз уж у меня такая возможность появляется.
Ваши дети не знали, да, где вы находитесь, то есть им говорили, что мама находится в командировке. Сейчас они, старшие дети, я имею в виду, что-то понимают?
Конечно, да, они сейчас полностью в курсе, и они понимают и знают, да, где была их мама, вот. Но, может быть, по счастью, как-то они этого... Ну, они не видели, что это такое, и они не воспринимают это, наверное, так, как это есть в реалиях, вот, к счастью. Поэтому, ну, я надеюсь, что все-таки самое плохое для них позади, и, в общем, будем надеяться, что все эти неприятности, через которые они прошли, они, в общем, более-менее сгладятся сейчас тем, что я сейчас как можно больше стараюсь проводить с ними время.
Следите ли вы как зритель по новостям, по газетам за процессом ЮКОСа?
Я, в принципе, стараюсь быть в курсе событий в обществе, в стране. Вот, и, конечно, эти процессы тоже не минуют моего внимания. Конечно, я там достаточно чутко реагирую на те слова, которые не так давно, так сказать, были частью моей жизни.
В эфире «Радио Свобода» была бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Вопросы ей задавала наш корреспондент Елена Поляковская. Сегодня ровно год, как суд удовлетворил ходатайство Бахминой об условно-досрочном освобождении. В начале апреля этого года Светлана Бахмина начала работать в одном из юридических бюро Москвы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня в Харькове поставки газа и условия пребывания в Крыму Черноморского флота. Чеченский предприниматель Исаи Мадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушений на него и двух его братьев. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев. 2 человека скончались. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва сегодня ранен военнослужащий. В аэропортах Европы сохраняется сложная обстановка, несмотря на открытие воздушного пространства нескольких стран. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев едет в Харьков. Привезет ли он дешевый газ для Украины?
Комментарии экспертов.
Юристы Сергей Пашин и Юрий Костанов. Конституционный суд принял неправовое решение.
Право автора.
Тюльпаны 2. Предстояние. Журналист Илья Мильштейн. О событиях в Киргизии.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Иван Трифилов.
Продолжение следует... Рост ВВП России в 2010 году может составить около 4%, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Согласно действующему официальному прогнозу правительства, рост общего объема экономики России по итогам текущего года составит 3,1%. На прошлой неделе заместитель министра экономического развития Андрей Клепач сообщил о намерении министерства повысить прогноз по росту ВВП России в текущем году. Государственный внешний долг России в феврале снизился на 0,2%, а за два первых месяца года на 0,5%, примерно до 37,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. По данным на начало 2010 года, доля государства в общем внешнем долге России составляла 6,5%. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение второй декады апреля с 10,34% до 10,13% годовых, сообщил Центральный банк. Это ее минимальное значение с середины 2009 года, с начала проведения такого мониторинга. Тогда максимальная ставка по рублевым вкладам в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15% годовых. Международный валютный фонд предлагает странам Большой Двадцатки ввести специальный налог на некоторые долговые обязательства коммерческих банков, средства от которых могли бы составить основу антикризисных фондов в будущем. Речь идет о налогообложении обязательств банков, не связанных со вкладами в них, а также части прибыли банков и премиальных выплат сотрудникам. По оценкам МВФ, достаточным может оказаться общий объем поступлений от нового налога для начала по единой ставке на уровне от 2 до 4% ВВП той или иной страны. Они могут аккумулироваться как в специальных фондах, так и в национальных бюджетах. Окончательный вариант своих предложений Международный валютный фонд представит в июне на саммите стран Большой Двадцатки. В Соединенных Штатах сегодня будет представлен новый вариант купюры достоинством $100. Об особенностях ее обновленного дизайна пока ничего не сообщается. Однако, по мнению экспертов, в нем будут использованы дополнительные цвета, так как это уже было сделано в оформлении новых купюр достоинством $5, $10, $20 и $50. Курс доллара на сегодня 29 рублей 14 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 22 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил наш обозреватель Иван Трифилов. В историческом музее завершена длившаяся почти 10 лет реставрация уникальной иконы «Спас Эммануил». Выдающийся памятник русского искусства 17 века, выполненный в очень редкой технике, теперь выставлен в постоянной экспозиции. Впервые после почти столетнего перерыва икону могут увидеть все желающие. Одной из первых была наш корреспондент Лиля Пальверева.
Спас Эммануил, то есть Иисус Христос в отроческом возрасте, на этой иконе с румянцем во всю щеку и ямочкой на подбородке. Памятник датируется 1682 годом. Еще не пришло время Петровского барокко. На западные веяния вместе с западными художниками уже проникают в Россию. Большая высотой 2 с лишним метра икона создана не в византийской традиции. У нее появляются черты светского искусства, что было тогда неслыханным новаторством. Более того, это уже не устоявшаяся в веках живопись темперы по доске. Здесь используются иные материалы. Руководитель коллектива реставраторов Ольга Лантратова сравнивает Спаса Эммануила с парсуной патриарха Никона, очень похожей на эту икону по технике исполнения.
Это многокомпонентная аппликация на деревянной основе. Аппликация облачения персонажа, фон, детали интерьера, одежда – все это выполнено из различных тканей. Если в случае патриарха Никона, который в соседнем зале использовано много парчи на облачениях, то здесь в основном ткань под названием репс, шелковый репс. Этот репс выкрашен в разные цвета. Мы проводили исследования на микрообразцах, и вот мы обнаружили, что хитон платья Спаса Эммануила ярко-красного цвета. И ткань эта была окрашена, мы определили красителями растения марена. В средневековье почти все красные цвета, но большинство, получали с помощью этого красителя, получали пигменты для живописи, краплак, которые называли. Голубой плащ был окрашен красителем индиго. Это кубовый природный краситель, слышали, наверное, джинсы до сих пор красят им. В те времена он был натуральным, сейчас его делают синтетическим образом.
Компьютерная реконструкция дает представление о том, как выглядела когда-то эта икона. Со временем шелковые ткани поблекли, звонкие красные и синие цвета в них даже не угадываются. И вот чудо, менее выразительная икона не стала, просто обрела иные свойства. Благородные палевые оттенки аппликации плавно перетекают друг в друга. Шелк, сообщает Ольга Лантратова, наклеен на деревянную основу осетровым клеем. Помимо аппликации здесь использована и живопись.
Живопись не на холсте, как это принято думать, а на атласном шелке. В случае патриарха Никона на синем шелке, а здесь на белом, атлас. На блестящей стороне выполнена живопись масляными красками. Этот лик, руки и лики ангелов. Там очень много золоченой бумаги, имитация драгоценных камней, нимб и так далее, выполнены из золоченой бумаги. Все складочки и границы между аппликациями имитируют не живопись, как это можно подумать, глядя на икону, а очень тонкая тесьма. Я мерила в микроскоп 0,3 мм толщина этой тесьмы. Вот все складочки, все это тесьма, там ничего не нарисовано. Золотное мерное кружево. Мы даже определили состав металла на этом кружеве. Там 70% серебра, 30% золота. Собственно, он имел желтый цвет. Сейчас черный, потому что серебро образует сульфиды черного цвета. Исходя из количества различных материалов, у нас было количество, собственно, реставраторов разных специальностей. Реставратор дерева реставрировал деревянную основу, там были сквозные трещины. Ткани реставрировали реставраторы высшей категории по ткани. Ткани были очень сильно, надо сказать, разрушены. Нижняя часть особенно просто вдрызг. Нитки торчали. Кроме того, она была сильно загрязнена, и наши девочки вот по тканям в течение года микротампонами чистили поверхность этого шелка. Второй этап реставрации ткани – это укрепление с помощью клея, которым пришлось подбирать очень долго для того, чтобы не промокал шелк. Определенная концентрация, определенный клей – это тоже была довольно большая работа. Вот они укрепляли отстающий шелк. А там, где шелк был утрачен, на многих аппликациях он утрачен, на облаках, особенно в нижней части, изготавливали шаблоны выкройки, тонировали очень тонкий прозрачный шелковый газ и восполняли утраты с помощью клея. Если посмотрите на икону, как акварельная тонировка получалась. Видно, что есть реставрация, но все-таки не голая доска. Последний этап – это реставрация живописи масляной.
Есть несколько гипотез по поводу того, кто был автором иконы, но атрибутировать ее очень сложно. Художников в конце 17-го столетия было много, но сведения о них скудны и отрывочны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из цикла о транспорте британской столицы Лондона. Речь пойдет о том, с какими проблемами приходится сегодня сталкиваться лондонцам, пассажирам и сотрудникам транспорта. Об этом расскажет наш корреспондент Анна Асланян.
Общественный транспорт – такой же частый предмет разговоров среди жителей Лондона, как колебания на бирже и футбол. Обычные причины неполадок в работе транспорта – неисправные светофоры и семафоры, пробки и дорожные работы, пожарные тревоги, листопад осенью и снег, выпадающий, к счастью, не каждый год, зимой. Помимо всего этого, время от времени случаются забастовки. Так, в марте профсоюз работников транспорта RMT после переговоров с компанией National Rail объявил о намерении железнодорожников бастовать 4 дня в апреле. Виной тому были планы по сокращению штатов и увеличению ремонтных работ в выходные. National Rail подала на профсоюз в суд за незаконную организацию забастовки. Лидер RMT Боб Кроу прокомментировал исход слушаний.
Мы, конечно, сильно разочарованы тем, что проиграли дело, что суд вынес запретительное постановление. Ничего, это не первый случай запрета. Мы существуем уже 150 лет и сталкивались со всяким. Если они собираются натянуть на профсоюз смирительную рубашку, мы будем противостоять. Это не остановит нас в борьбе за безопасность на транспорте против разорения, которое грозит железным дорогам. Одним словом, мы этого так не оставим. Раунд первый закончен. Второй раунд начнется в ближайшее время.
Пассажиры вздохнули спокойно, поняв, что хаос не грозит им сразу после пасхальных выходных. Сами же выходные, как и большинство праздников, были ознаменованы работами на ряде линий метро и железных дорог. Немалая часть из них была в связи с этим закрыта все 4 дня.
Леди и джентльмены, говорит диспетчер станции метро Ватерлоо. В настоящий момент линия Hammersmith and City работает с небольшими задержками. Это вызвано поломкой семафора на станции Фаррингтон.
Когда все службы работают без видимых задержек, на первый план выходят другие проблемы, мешающие лондонцам спокойно пользоваться транспортом. Мэр города Борис Джонсон столкнулся с рядом вопросов на эту тему во время своей предвыборной кампании.
Хотелось бы узнать, что следующий мэр Лондона планирует сделать в отношении преступности в городском транспорте, в автобусах, метро, электричках. Что он собирается предпринять?
Значит так, я собираюсь вдвое увеличить размер групп по поддержанию безопасности в транспорте. У нас появятся дополнительные 440 полицейских в форме. Что касается автобусов, я планирую лишить права на бесплатный проезд то меньшинство подростков, что злоупотребляют им и наводят страх на остальных пассажиров. Еще я собираюсь изменить правила перевозки пассажиров в метро. Вам больше не придется попадать в эту знакомую ситуацию, когда вы сидите напротив человека, который хлещет пиво из банки и ведет себя в угрожающей манере.
Свои планы Джонсон постепенно воплощает в жизнь. Распитие алкогольных напитков было запрещено почти 2 года назад. Идея создания новых полицейских отрядов тоже не забыта. В конце прошлого года мэр выступил со следующим заявлением.
Мы находимся на станции Бромли. В этот, как сейчас кажется, самый холодный день в году. Сегодня здесь начинает работу еще одна группа «Безопасный транспорт», состоящая из 15 полицейских. Средства были выделены из бюджета компании «Transport for London». Цель – создать на железнодорожных станциях, особенно на окраинах Лондона, атмосферу безопасности.
Полиции в городе стало действительно заметно больше. В апреле прошлого года, когда забастовка работников метро все-таки состоялась, блюстители порядка стояли у входа в опустевшие вестибюли, готовые, если потребуется, приступить к своим обязанностям. Незадолго до этого на одной из центральных станций, Бэнк, разыгралась такая сценка. Загудел сигнал тревоги, и пассажирам велели эвакуироваться. Некоторые из них бегом бросились в переход в надежде успеть перескочить на другую ветку. Полицейские выстроились вдоль платформы с безучастными лицами. Вспомнив нашумевший случай, когда на станции лондонского метро полиция по ошибке застрелила пассажира, торопившегося по своим делам, бегущие прибавили шагу. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Михаил Касторов, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Смотрим телевизор. Кто на экране главный? То, как меняются телевизионные образы Владимира Путина и Дмитрия Медведева, ведущая программы Анна Качкаева обсуждает со специалистом в области коммуникативистики, профессором Высшей школы экономики Иосифом Дзелашинским. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Временное правительство должно придерживаться...
Мы удовлетворены решением европейских министров транспорта постепенно сокращать запрещенное для полета.
Заявку на проведение шествия подала партия Союз.
Больше всего шансов стать следующим президентом Польши...
Давайте почтим минутой молчания память наших соотечественников, погибших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.